Вот так, с больной головой, усталой, голодной и ничего не выяснивший, я вернулся к себе в комнату. Нужно было привести мысли в порядок и обо всем доложить шефу. Ведь, по сути, ясно главное, в университете орудует опасный преступник, он ищет клад и ради этого уже убил ни в чем не повинную смотрительницу кладбища. Спускать такое на тормозах нельзя. Полиция обязана найти негодяя, где бы он ни прятался, и мы его возьмем.
Слушаю вас, Бродзинский. Мой комиссар поднял трубку уже на шестом гудке.
Докладывайте, чего вы там натворили. Директриса отправила электронной почтой уже 12 жалоб по всем инстанциям. Мы нарушаем им учебный процесс, надумываем несуществующие проблемы, раздуваем скандал, намеренно затягиваем следствие и совершенно не ищем преступницу, которая, по ее мнению, давно сбежала, и ловить ее следует где-нибудь подальше от стен Сафо. А ваша Эльвира мне уже всю плешь проела. Хоть бы позвонили ей. Я кротко выдохнул и попытался как можно обстоятельнее изложить шефу все, что удалось выяснить на данный момент. Боюсь, получилось не особенно убедительно, но он понял, что пока нам никак нельзя делиться информацией с журналистами, а Эльвира выкачала бы из меня все.
Вы знаете, где скрывается эта мадемуазель Аферман?
Думаю, да. Можно было бы призвать на подмогу женщины и арестовать негодяя, но так мы ничего не узнаем о кладе. Я предпочел бы взять его на месте.
— Разумно, — согласился месье Базиликус.
— А когда?
— Этой же ночью, — ответил я. — Думаю, мы с ним пришли к одинаковым выводам, и если мои предположения относительно снежинок верны, то в темноте он попытается прокрасться к валуну, поставленному в честь основания монастыря, и выкопать из-под него клад.
— То есть, по-вашему, клад там?
— Это рабочая версия.
«Может, вам все-таки прислать кого-то из профессионалов?» — задумался комиссар. «Ну, хоть тот же Флевретти вполне может сыграть второго гея. Вряд ли ведьмы это допустят. Нас загоняют согласованиями».
«Тоже верно.
Ладно. Действуйте сообразно обстановке. На всякий случай я буду держать специалистов из префектуры под рукой. Будет туго, звоните». И бронированная машина с автоматчиками сразу ворвется в ворота.
Спасибо, шеф. Надеюсь, до этого не дойдет.
Кстати, чуть не забыл. Та женщина, смотрительница, мадам Лагулю. Первое заключение, что она умерла от разрыва сердца. Мы, конечно, все перепроверим, но...
Понятно. Поблагодарив комиссара еще раз... Я отключил связь.
Ну вот и все. Осталось договориться с директрисой и подвести это дело к концу. Аферман, скорее всего, прячется где-то у единорогов. Недаром они волнуются. Там огромное помещение, место под сеном всегда найдется. Итак, что мы сейчас имеем? Готов предположить, что преступник действительно сын или дочь одной из воспитанниц женского университета. Узнав от мамы про стихи сумасшедшего монаха, он решил, что все это может иметь и реальную основу, а не только метафизические знания. Предположим, что преступник проникает на территорию под видом новой преподавательницы. Это сложно, но он сумел. Потом отправляет анонимное письмо в полицию и инсценирует самоубийство, одновременно сделав так, чтобы его схоронили как можно поспешнее и без лишних свидетелей. Легко поверю, что он заранее отметил, какая могила свободна, и сунул себе под платье пару садовых совков. Вся проблема в том, что в Сафо
Приезжаю я один. Преступник рассчитывал, что куча полицейских будет осматривать кладбище днем, не найдет тело и взбудоражит весь университет, а он, пользуясь суматохой, найдет место сокрытия клада. Выкопавшись ночью, он никого не ожидал увидеть, а тут вдруг вынужденно убивает или доводит до инфаркта старушку-смотрительницу. Она наверняка заметила, как он выбирался из-под земли. Ему пришлось сунуть труп в свою же могилу. Еще повезло, что никто ничего не заметил, но он занервничал. Эта смерть была не в его интересах. Правда, непонятно, когда и как он рассчитывал выкопать клад и унести. Хотя, с другой стороны, будет повод спросить его об этом при личной встрече буквально через несколько часов. «Милочка, мне опять нужна ваша помощь». Я ввалился в кабинет директрисы, когда она поправляла резинку на чулках, и волевым усилием даже не покраснел. «Что, стрелка побежала или затяжка?» «А, дьявол, так! Мелочь!» — она одернула подол. «Чем могу быть полезна, сержант?» «Соберите несколько педагогов, способных держать оружие. Вечерком я обещаю вывести всех на увлекательнейшее занятие. Мы сядем в засаду, ожидая визита покойной мадемуазели Ферман. Я задержу ее, а вам надо просто не дать ей удрать».
«Женщины против женщины? Ни за что! Это противно самим устоям нашего благородного заведения. Вам никто не будет помогать, и лично я в первую очередь. Прямо заявляю вам, сержант Бродзинский, или вы...»
«Как скажете, дорогуша», — капризно поморщился я. «Но в этом случае мне придется вызвать специалистов из окружного полицейского управления, толпу эдаких могучих, потных, жестких мужчин в черных кожаных одеждах с резиновыми дубинками и большими пистолетами под руководством столь нелюбимого вами комиссара Базиликуса». «О да! Вы уверены, что хотите их видеть?»
«Нет!»
Полный голос истерически заорала директриса. «Только не это! Сколько вам нужно женщин? 3, 5, 8? Мы все будем готовы к указанному часу».
«Думаю, 5 вполне достаточно», — милостиво согласился я.
«Чем им вооружиться? Ножи, лопаты, топоры, удавки? Думаю, кое-у-кого найдется и огнестрельное оружие».
«Пока просто веревки. Преступница должна быть взята живой».
Мне вовремя пришла в голову мысль не сдавать бедного мужчину. В противном случае ему вообще не выбраться отсюда живым, и он не предстанет перед законным судом. Эти ведьмы просто разорвут его на клочки. В 20:00 я лично и 5 наиболее опытных педагогов при оружии и в камуфляже будут ждать вашего приказа. Вы довольны?
«Если бы меня интересовали женщины, был бы счастлив, но я гей».
Мне осталось лишь козырнуть ей, и, позабыв вильнуть бедрами, я отправился в свою комнату, дабы еще раз прикинуть в голове весь план захвата. Итак, вооружение, засада, взятие на месте преступления с поличным и заслуженный арест. Никаких других вариантов я не видел. Преступник не выйдет до темноты. Но когда он выйдет, мы уже должны быть на месте и ждать его всей толпой. Но перед выходом на операцию нужно было сделать звонок шефу, еще раз коротко отчитаться о сделанной работе и изложить свой план. А в принципе, можно и не звонить. Ведь ничего нового не произошло, позвоню после задержания. Если повезет, и мы его действительно задержим, а не повезет, так уж как минимум напугаем. Нас же много, и все страшные. Я отложил сотовый телефон. В назначенное время взбудораженные преподавательницы, одетые кто во что и вооруженные кто чем, нетерпеливо ждали меня в фойе. 6 дам, из которых я узнал библиотекаршу, старую преподавательницу химии, директрису в черном трико. Остальные незнакомы, хотя, наверное, я мог видеть их в общей столовой. О, точно! Та женщина с сурово сдвинутыми бровями забрала всю мою свеклу. А двух других все равно не вспомнил. Я убедился, что за окнами достаточно стемнело, значит, можно было начинать операцию, прочитал им короткую инструкцию и спросил по окончании: «Всем все понятно, лапки мои?» «Да, месье сержант, относительно. Взболтаем эту колбочку». «Ладно, пошли и убьем ее нахрен, девочки». Последняя фраза принадлежала директрисе. Я кивнул и, махнув рукой, возглавил шествие. Дамы послушно следовали за мной. Я надеялся, что мы не опоздали. Было понятно, что преступнику нужно время для своего черного дела. Потому раньше 8-9 он не выйдет, не говоря уж о том, что ему как минимум надо где-то раздобыть лопату.